Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашей редакции Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Здравствуйте, Людмила Константиновна.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня у нас вторая передача по теме «Время в духовном и материальном мире».
Да-да.
И сегодня мы больше будем говорить уже о духовном мире.
О духовном мире.
Да, потому что прошлое была посвящена именно материальному.
Угу. Ну, я все-таки немножечко напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Может, кто-то не слушал, не слышал. Вот самое, наверное, существенное то, что до Эйнштейна считалось, что время и пространство, они всегда одинаковые, они ни от чего не зависят. А после, когда уже Эйнштейн выдвинул свою теорию, она стала развиваться, и вот оказалось, что влияет на время, влияет масса тела, на время влияет скорость движения одного тела относительно другого, и время течет по-разному. И вот этот вот эксперимент, который мы обговаривали в 1977 году, чтобы проверить, действительно ли это так, действительно ли масса тела влияет на ход времени, был проведен такой эксперимент в США. Были изготовлены часы необычайной точности. Одни часы, двое часов таких было изготовлено. Одни часы были на земле, а вторые поднимали в воздух на высоту 10 километров, и на самолете они летали вокруг земли. Ну и действительно оказалось, что часы показывают немножко по-разному. Правда, их разница была там с каких-то 100 миллиардных долях секунды или еще что-то. Для этих часов было это нормально, а человек бы, конечно, в жизни никогда не заметил такой разницы. Но чем ближе движение к скорости света, тем больше становится эта разница. И это сейчас, в общем-то, доказано. Ну, конечно, большой интерес вызывают черные дыры, которые сосредотачивают в крошечном объеме огромные массы с огромной плотностью. И не дай бог попасть куда-то близко от этой дыры, разорвет и исчезнет то, что попало туда. Вот мы об этом говорили.
Людмила Константиновна, такой практический вопрос. Как на нашу реальность может влиять вот то, что время, оно тоже непостоянная величина, как выясняется?
А никак? Пока мы не научимся летать со скоростями, близкими к скорости света, мы когда научимся? Пока наше Солнце не превратится в черную дыру, мы никак этого не узнаем. Мы живем по ньютоновским законам, а он говорит, что пространство и время никак не зависят ни от чего. И куда бы мы ни пошли, всегда будет одно и то же пространство и одно и то же время. Вот, и мы вот так вот до сих пор это и ощущаем. Но, Анна, мы говорили в прошлый раз, что мы это ощущаем телом. А в душе у нас не так.
Да, в душе мы ощущаем по-другому.
В душе мы ощущаем по-другому. И это вот как раз признак того, что материальное и духовное, в них время течет по-разному. И прежде всего, конечно, мы тоже с вами об этом говорили, прежде всего, конечно, надо отметить, что Бог живет вне времени, что Он живет везде, Он живет всегда, Он видит всю картину, которая является нашим миром.
И нам это очень сложно представить.
Нам это сложно представить, но, тем не менее, это так. Ну, вот, чтобы поговорить о времени в духовном мире, конечно же, надо поговорить о днях творения. Я сошлюсь на доклад отца Константина Корепанова, который он сделал на нашем семинаре «Диалог науки и религии». Вот он рассказывал, что в книге «Притчи Соломоновых» о Боге говорится как о художнике. он видит всю картину от начала до конца. Он ее рисует, а потом срывает полотно, и тогда картина открывается всем. Но нам, конечно, это трудно представить, хотя вот как-то этот образ картины, замысла картины в голове Бога и реальной самой картины, не знаю, мне как-то кажется, что немножко понятнее.
Да, значительно, да, понятнее, значительно понятнее.
Вот. Потом еще что говорил отец Константин, что нам кажется, что все происходит случайно. Мы не видим то, что будет впереди. Мы не знаем цели, даже своих-то собственных целей. Мы часто не знаем, что, зачем мы это делаем. А уж тем более цели развития цивилизации, цели развития науки. Мы вроде как определяем это, но очень часто случается, что наши определения, даже сделанные весьма компетентными людьми, совсем-совсем не оправдываются. Вот кто бы мог подумать, что можно будет делать операции на сердце? Вот я про себя расскажу. У меня был разрыв аорты. От такой же болезни умерла моя мама, моя дочка, а меня как-то успели реанимировать и сделать такую заплатку на сердце. И вот я живу и даже вот хожу на радио. Конечно, такого нельзя было
подумать. А пересадка органов, например?
Пересадка органов то же самое, да, то же самое. Ну, к слову сказать, что сейчас уже все органы могут пересаживать и даже могут печатать на компьютере какие-то органы. Единственное, что не поддается пересадке, это мозг. Так считается очевидно, что мозг – это там душа находится, его нельзя пересаживать. Ну вот, известно, что Бог сотворил мир в 6 дней. И вот ведутся споры о том, что это за дни. В общем-то, совершенно понятно, и святые отцы всегда говорили, что день творения – это совсем не 24 часа, это огромный период, эон, это много веков. Точно определить, сколько по нашему времени длился тот или иной день творения, нельзя. А вот некоторые священники, вот, например, даже есть такой журнал «Шестоднев», и там утверждается, что день – это вот так вот, как вот мы сейчас считаем день, такой день и есть. Но это, конечно, совершенно неверно. Если опираться на святых отцов, то надо признать, что день творения, один день творения – это какой-то огромный-огромный период, огромный эон. Ну и вот Бог творил 6 дней, и, как говорится в книге «Бытие», «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, которые Он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал».
Тарас в одной как раз статье, я читала, был спор о том, действительно день это 24 часа или просто какой-то промежуток времени. Там, значит, одна версия была о том, что да, это очень большой промежуток времени, и поэтому как раз наша теория эволюции, она очень хорошо накладывается на это. Но знаете, какой был контраргумент? Контраргумент был в том, что а зачем Богу так долго творить? Ну, в смысле, зачем такой большой промежуток? Он же тем более словом творит. Разве это долго словом?
Да, да. Но мне кажется, что этот аргумент нельзя считать, так сказать, истинным, потому что для Бога времени нет. И для Него там тысячи и тысячи лет – это один миг. Ну, даже не миг, а просто вот Он все видит, вот весь этот период, для Него нету времени. И зачем Он это творил столько времени? Это у человека много времени проходит, а у Бога это совсем даже немного времени проходит. Поэтому говорить о том, что один день – это вот эти вот 24 часа, или там один миг, или еще что-то такое. Мы же не боги, и мы живем по своим законам времени, и мы чувствуем время совсем по-другому, чем Бог. Вот. Например, апостол Павел говорит: «Верую познаем, что веки то есть вот времена, дни, устроены Словом Божиим, и что из невидимого произошло видимое. Век, эон – это день, это отрезок времени, обозначенный одним каким-то актом творения. Дальше тоже отец Константин очень интересно говорил, я никогда не задумывалась над этим. А вот посмотрите, вот сутки, что такое в нашем представлении? Это от солнце взошло, потом там день, вечер, ночь, оно снова хочет взойти, вот это сутки. То есть сутки, начало и конец связаны с вращением Земли вокруг солнца, да? Дальше месяц. Это луна. Вот луна там узенькая, там пропала и все такое прочее. И месяц связан с луной. Год связан с вращением Земли вокруг Солнца. Да? Там зима, весна и все эти дни, все эти сезоны. Вот. А неделя? Она с чем связана? Нет ответа на этот вопрос, если не читать Писание. А если читать Писание, то неделя – это то время, когда Бог творил мир. Причем Он сотворил его за 6 дней, а сейчас идет 7-й день. В этот день Бог уже не творит, это день, когда творит человек. Человек. Бог отдал свои творческие задачи, что ли там, по устройству мира, отдал человеку в 7-й день. И этот день, он длится, когда он закончится, мы совершенно не знаем. И даже Христос нам не мог сказать, он сказал, что знает это только Отец Небесный наш. А мы не знаем. И нам не сказано об этом. Но мы знаем, что он закончится. Мы это вот твердо знаем. А когда он закончится, то будет 8-й день. И вот 8-й день называется, мне как-то так нравится это сочетание, день не вечерний. То есть этот день, ну, когда уже закончится 7-й день, когда уже, наверное, земли не будет, мы уже все будем там около Бога или где-то подальше от Него. Но вот будет этот день. У этого дня есть утро, у 8-го, не вечернего дня, а заката нет, вечера нет. День не вечерний. И, конечно же, вот все наталкивает на мысль, что неделя, 7 дней, они ведь играют очень большую роль. И в жизни семидневность часто используется, и уж тем более в религии часто используется. Это все связано с тем, что Бог 7 дней, что вот мы сейчас живем в 7-м дне с начала творения. Вообще число 7. Это очень распространенная цифра в Священном Писании. Вот, значит, ну, во-первых, история творения – это 7 дней, 7-й день, 7-й день – это день покоя. Это, как написано в Библии, народы земли происходят от 70 предков. Число 7 часто встречается в ветхозаветном культе. Это 7-кратное окропление кровью, 7 жертвенных животных, 7 свечник скинии и храма. Вот действительно, когда не задумываешься, вроде так и нужно. Вот 7 свечник стоит, и хорошо. А когда задумаешься, то становится не совсем понятно, почему. Вот неужели это все идет действительно от Адама? Ведь вот от Адама. Адам знал, сколько дней творения было.
Ну и везде, на самом деле, в художественной литературе, в каких-то текстах, казалось бы, не связанных с божественной темой, число 7 – это всегда какая-то подтекст, всегда какого-то божественного смысла.
Какого-то начала, какого-то, или наоборот, конца какого-то, если 7 дней там. Да, это так. И это говорит о том, что, наверное, действительно мы все произошли от одного, от Адама, который знал, что Бог отдал ему 7-й день, чтобы человек был творцом в это время. Седьмой день – это время протяженное. Это, конечно, не день и не 100 лет. И, в общем, еще раз повторюсь, мы не знаем, сколько он продлится. Ну, наверное, на наш век хватит, даже на ваш. Уж на мой-то точно. И то, что мы не знаем о цели нашей истории, это наша проблема. У истории есть цель. А цель истории, цель создания мира – это создание церкви. Создание церкви. Церковь – это тело второй церкви. Тело – это тело Троицы, Святой Троицы. Церковь – это тело Святой Троицы. Итак, есть восьмой день, и мы обязательно в него попадем, даже если умрем до того, как кончится этот мир. Восьмой день – день невечерний. Это невечерний день Царства Христова. Святогорец Никодим объясняет, это будет тот самый восьмой век с невечерним и неизменным светом, и это будет один нескончаемый день. Утро у этого дня есть, а вечера нет. Окончания у восьмого века нет. Большинство святых и апостолов считают, что пришествие Христа на землю есть поворот истории. Я с ними согласна, хотя, наверное, мое мнение тут не так уж важно. Конечно же, приход Христа, он разделил историю на до и после. И сейчас вот мы живем, находясь в Христовой Церкви. Ну, те, кто вот воцерковлен, те, кто выполняет обряды, живут в Христовой Церкви. А что это значит? А это значит, что Бог стал нашим Отцом. До этого мы были рабами Бога, а сейчас главная наша молитва начинается со слов «Отче наш». То есть Бога мы сейчас зовем и чувствуем Отцом. И вот это самое главное, что чтобы нас, так сказать, сделать детьми Бога. Это самое главное, для чего приходил Христос. Все люди сейчас – это дети Бога. И все люди могут говорить «Отче наш» и просить, и Бог слышит их. Даже те, кто грешат, наверное, те, кто не ходит в церковь, и то, если они обращаются к Богу, наверное, Бог их слышит, потому что все люди стали детьми Бога. Вот Афанасий Александрийский, это христианский святой, сказал, наверное, самую популярную фразу такую. «Бог сделался человеком для того, чтобы человек мог стать Богом». Поврежденная природа человека, она передается по наследству. Значит, дети Адама и Евы были уже грешны. Дети этих детей, хотя, может, там кто-то не грешил, все равно были грешны. И вот сейчас, когда крестят ребенка, вот часто спрашивают, зачем малыша крестить, он же еще ничего не нагрешил. Он-то не нагрешил, но ему передана вот эта болезнь первородного греха. И когда крестят маленького ребенка, то с него этот грех снимают. Ну, кроме того, при крещении дается ангел-хранитель, Бог посылает ангела-хранителя ребеночку. И то есть ребенок тоже уже, вот когда подрастет, немножко научится говорить, может сказать «Отче мой». Вот для этого и крестят. Для этого и крестят. Некрещенный не может, наверное, сказать «Отче мой». Ну, вот я уже сказала, что, значит, во время крещения Бог посылает ангела-хранителя. И значит, ангел-хранитель живет примерно в том времени, в котором живет душа человека. То есть Бог вне времени, вне пространства, а ангелы, они же, это же тоже духовные сущности, это тоже духовный мир. они уже, для них есть уже какое-то время, есть какое-то пространство, потому что они контактируют с человеком, потому что там происходят некие события. Вот, например, падение Деницы, конечно, это событие в мире ангелов. Ясно, что там есть время. Но, конечно, оно не то самое, что вот в материальном мире. Даже не то, которое Эйнштейн там рассказал нам. То есть в духовном мире время, нет времени только у Бога. Только у Бога. И вот, значит, мне хочется закончить уже, сравнив то, что мы знаем о времени в материальном мире, и то, что мы знаем о времени в духовном мире. На мой взгляд, вот то, как сейчас представляют время в материальном мире, это движение в сторону времени в духовном мире. То есть вот как нам объясняют время в Библии, в Евангелии, вот то, и то, как мы представляем себе из физики, из астрономии, они сближаются, они сближаются. И это не только о времени, не только о времени, можно сказать. Теология, Библия, она показывает, куда должна двигаться, куда должна развиваться наука. Очень много есть всяких примеров, как, значит, люди думали, что вот Библия – это просто мифы, а потом вдруг через какое-то время оказывалось, что вот как там написано, так и есть на самом деле. Я хочу закончить свое выступление вот таким рассказом, который меня саму поразил. Это рассказ о мировом кристалле. Вот в Библии написано, что Бог создал твердь на второй день, и были воды под твердью и воды над твердью. И вообще представить себе, что пространство, в котором весь мир находится, это тверди, это очень трудно. И даже вот уже Ньютон, хотя он был верующим, он не связывал свою теорию с тем, что сказано в Библии. Вот. А оказалось-то, сейчас вот есть такая теория, называется теория мирового кристалла, было доказано, что чем тверже кристалл, тем быстрее в нем распространяются волны, разные волны. А самая большая скорость распространения волн – это скорость света в вакууме. То есть вот этот вакуум – это самый твердый кристалл. А то, что в нем находится материя, это можно отождествить с водами. Когда это было написано? Это было написано примерно 3000 лет назад. Моисей это написал. И вот через 3000 лет после этого ученые только сейчас приходят к тому, что это написано истина, что это вот указание на то, как устроен мир. И, наверное, это так и будет в дальнейшем. Сейчас пока нет согласования с биологией, с психологией нет согласования в христианстве. Но, наверное, когда люди точнее поймут, как устроена жизнь, как устроен человек, окажется тоже, что есть в Библии прямые указания на то, что человек узнает из науки. Ну, вот на этом мне хочется закончить свое выступление.
Людмила Константиновна, как всегда, очень интересно. Скажу нашим слушателям, что при записи передачи мы даже прерывались, потому что с вами всегда очень интересно разговаривать, всегда не хочется отпускать, и многое, что есть.
Спасибо. Спасибо
обсудить большое. Всегда. Людмила Константиновна, это, я надеюсь, вас не обидит мое сравнение, просто я живая энциклопедия, с которой очень интересно общаться и спрашивать.
Спасибо большое, Анечка.
Еще раз хочу напомнить, что в гостях у нашего радио сегодня была Людмила Константиновна Конышева, профессор кафедры математики и кандидат биологических наук. Большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо вам, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.